Сегодня мы с вами будем говорить как раз о том, как начиналось то великое явление человеческой истории, которое мы называем словом христианство. То событие, которое действительно стало причиной возникновения современной нашей культуры, нашей цивилизации, нашей науки, всех технических достижений, того, что мы сейчас можем пользоваться там прекрасным транспортом, радио, телевидением, электроэнергией и так далее, все это именно появилось в рамках христианской культуры. Если бы не было христианства, можно смело сказать, что ничего бы этого не было. Так что об этом, конечно, можно говорить много, это отдельная тема, но так или иначе, я думаю, что вот это именно так. А сегодня будем говорить о том, как это начиналось. А начиналось это почти 4000 лет назад. И начиналось это, нам об этом рассказывает Библия, начиная с 12 главы книги Бытия. Начиналось с человека по имени Авраам. Вначале мы кратко вспомним то, о чем мы говорили в наших прошлых встречах. Первые 11 глав представляют собой так как бы метаисторию. То есть это не историческое повествование в строгом смысле этого слова, а это те предания, те воспоминания, которые сохранились в истории не столько Израиля, сколько окружающих народов – Египта, Халдеи, Вавилона. И вот эти сказания, они все как бы вошли в первые 11 глав книги «Бытия». Но изложены они были в преломлении того откровения, которое Израиль получил как веру в единого Бога, не обогтворяя различные природные явления, тех или иных там императоров, царей и так далее, а веруя в единого, невидимого, непостижимого Бога, непостижимое начало мира, как некую загадку, которая, тем не менее, и это вся Библия чувствует на всем своем протяжении, представляет собой некое личностное начало, то, которое может и радоваться, которое может быть, может гневаться, но не так, конечно, как люди все-таки, вот. Но тем не менее это вот общее есть, и это отражается как раз словами второй главы, что Бог создает нас и первый по образу и подобию. Так что вот мы несем в себе некую частицу, как бы отражение, лучше так, наверное, сказать, некое, вот образ и подобие, лучше не скажешь, того начала, которое создало весь окружающий нас мир. И вот мы говорили о том, что эти первые 11 глав – это как бы такой пролог к дальнейшему повествованию, где меняется жанр повествования. Вместо такой метаистории, каких-то грандиозных событий, которые протекали на протяжении огромных промежутков времени. Сейчас мы понимаем, что первая глава, которая говорит о творении в 6 дней, на самом деле речь идет о миллиардах лет, в течение которых вот возник современный мир. Физическая эволюция сменялась эволюцией химической, биологической, затем общественной и так далее. Вот, и все это уже примерно к тому времени, когда будет происходить 12 глава, уже сложилось примерно в таком виде, как мы это видим сейчас. И вот это как бы начало, тот фон, на котором будет протекать дальнейшее повествование. Причем здесь мы видим смену жанров. Начиная с 12 главы, это, если строго говорить, скорее некая семейная хроника. Семьи, которая создалась от одного человека по имени Авраам, и те события, которые происходили с ней и в окружающем, ближайшем ее, так сказать, мире. И вот этот пролог повествования об Аврааме, первые 11 глав, он говорит нам о четырех таких этапах, четырех, можно сказать, актах трагедии от падения человека от Бога. Первое, когда мы описываем это как грехопадение человека, которое в сущности описывает вот греховную, такую противоречивую человеческую природу. когда в человеке живет и доброе, и злое. И об этом говорит, будет позже говорить и апостол Павел, что бедный я человек, то доброе, которое хочу, не делаю, а то злое, которое не хочу, я его делаю. Каждый это по себе знает прекрасно. И вот первый акт, который описывается как кушение некого запретного плода, который будет давать власть над всем, познание добра и зла. Такая, мы говорили, что это такой оборот, который означает на самом деле власть над всем. Добро и зло, то есть два полюса, между которыми находится все. И вот познание – это на самом деле обретение власти. И сразу вслед за познанием появляются те качества человека, отрицательные, которые нам хорошо знакомы. Вот на этом слайде, помните, мы говорили о том, когда Бог спрашивает человека, не ел ли ты от того плода, который я тебе запретил есть? Что делает Адам, вместо представившейся ему возможности раскаяться, вновь вернуть добрые доверительные отношения между ним и Богом, он говорит, это не я, жена, которую ты мне дала, дала мне, и я ел. Конечно, еще тебе виноват, жена, вообще-то ты виноват, который дал мне такую нехорошую жену. Затем мы видим, что, пожалуйста, следующий слайд. Мы видим, что совершается первое убийство. Все между братьями совершается из-за зависти, что жертву Авеля, младшего брата, Бог принял, а жертву Каина не принял. Ну, как это они узнали, что принял или нет? Некоторые художники это изображают так, что дым от костра, на котором Авель сжигал свою жертвоприношение, там ягнят, первенцев от стада, прочее, отдавал их Богу. Самое, казалось бы, что он ожидал, вот то, что пастух ожидает с нетерпением первый приплод от своего стада, он самое ценное отдает Богу. И вот дым от этого костра, он там прямо восходит так к небу, ну, так изображается. Вот, а дым от костра Каина, который от плодов своих, ну, что сказать, первый попавшийся, не выбирал специально. Он стелится по земле. Ну, это такое просто изображение, чтобы легче было понять. То есть совершается братоубийство из зависти. Это тоже ведь раскрывает самую такую распространенную и самую страшную черту человека, когда из зависти висит человек готов на что угодно. Пожелать там обидчику или там кому-то завидует, что вот у него там жизнь сложилась, а у меня не сложилась, вот пусть ему там хуже будет и так далее. Мы все это прекрасно понимаем. Затем, пожалуйста, следующий слайд. Следующий акт драмы, который описывается в таких символах довольно трудных, о которых мы с вами говорили, что сыны Божии входили дочерям человеческим, рождались герои, титаны и так далее, между ними борьба, между богами и так далее. Библия это описывает так кратенько, в тех словах, о которых я вам напоминаю. Вот. И развращение достигает уже крайних пределов, что сама природа разрушается. Как бы разрушаются те законы, которые держат эту природу в красоте и порядке, раскрываются то, что там хляби небесные, то есть окна. Хляби – это не грязь какая-то под ногами, то есть окна раскрываются, и та вода, которая над небом, по представлениям того времени, она изливается на землю, все гибнет. Но Бог все же сохраняет для последующего, сохраняет праведного Ноя, который слушается Бога, несмотря на отсутствие вроде признаков опасности, слушается Бога и строит громадный корабль, где он находит прибежище не только для себя, своей жены, трех дочерей, трех сыновей, их жен, но также Бог повелевает ему взять туда все живое, как мы говорим, всякой твари по паре. Конечно, за этим стоит тоже очень важное наставление, что человек ответственен за живые существа. И сейчас это принимает самые такие разнообразные формы, партии зеленых, там прочее, прочее, вы все это хорошо знаете. То есть, так или иначе, вот это контакт с демоническими силами, моральное разложение человечества вызывает природные катаклизмы. Эта мысль стоит за этим событием. И, наконец, последнее событие, пожалуйста, следующий слайд. Да, Вавилонская башня, которая строится на равнине, как мы уже говорили, не с тем, чтобы, сказать, собрать, а именно чтобы не рассеяться. То есть всякие гигантские великие стройки под убеждением того, что это нужно, необходимо, пирамиды там гигантские, все прочее, грандиозные сооружения, они всегда являются верным признаком того, что строй данный был действительно таким вот тоталитарным. Надо было придумать какое-то гигантское дело, вокруг которого собрать народ, объединить, сделать народом одного языка и так далее, для того, чтобы утвердиться, такое самоутверждение. Вавилонское столпотворение. Столб, в переводе на современный язык, это и есть башня. И вот происходит вот такое событие, и Бог смешивает языки, чтобы люди не смогли вот проявлять такую вот самонадеянность, такую, так сказать, жажду власти и все прочее. Ну, и мы с вами говорили еще о том, что это, так сказать, стремление к таким гигантским державам, к таким гигантским сооружениям, стремление к власти, тоталитарным режимам, подчинению людей одной идее, одному, так сказать, делу, оно не только тогда было, вот оно есть и сейчас. Следующий слайд, пожалуйста. Мы знаем вот это, как планированный творец советов, гигантское сооружение, которое тоже строилось не случайно, а бы где? А на месте взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя. То есть вместо поклонения, так сказать, идеи какой-то, так сказать, ложному Богу, ложной идеи, как считали творцы советской власти, вот мы построим, так сказать, дворец Совета, что Совет, это, так сказать, был символ, гигантскую фигуру Ленина там 80-метровую должны были поставить. То есть мы видим, что это стремление к тоталитарному режиму, это тоже одно из этих четырех греховных устремлений людей. Объединить не по принципу любви, взаимопомощи, а подчинению одной какой-то идеи. Вот. И, собственно, этим заканчивается 11 глава, и в конце ее уже начинают говорить о потомках Сима. И среди этих потомков есть люди, которые становятся родителями этого человека по имени Авраам. Одиннадцатая глава заканчивается тем, о неком человеке по имени Фарра. Фарра жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Дальше родословие Фары. «И взял Фарра Арама, сына своего Элота, сына Аранова, внука своего, то есть племянника Авраама, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского». Ур Халдейский – это древний город, который находился, например, на территории современного северного Ирака, чтобы идти в землю Ханаанскую. Нередко народы переселялись в поисках лучших пастбищ и меньшего числа врагов. Но дошедшие до Харана, это недалеко, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет и умер Фара в Харане. Вот это предыстория, и затем начинается уже 12 глава книги Бытия, начинается с истории Авраама. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением». Вот это удивительный призыв. Не просто такое благоденствие для его рода, его семьи, великого народа, а какая-то более возвышенная цель. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». То есть Бог обещает свою защиту Аврааму от врагов. «И благословятся в тебе все племена земные». Вот очень важная строчка. То есть не просто благословение тебе, твоему роду и так далее, но все племена земные, то есть все народы земли. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, то есть племянника, и все имения, которые они приобрели, и всех людей». Следующий слайд, пожалуйста, уже. Да, «и всех людей, которых имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую. Но земля Хананская – это территория современного Израиля и Палестины. И пришли в землю Хананскую. Вот удивительное такое начало всей этой истории. Всего лишь несколько человек, которых Господь ведет пока что в неизвестность. И Бог обращается к Аврааму с призывом идти в землю, которую он обещает отдать ему. И обещает ему, что от него произойдет великий народ, и благословлятся все племена земные. То есть обетование носит такой общечеловеческий характер. То есть все племена придут к Богу через народ, который произойдет от Авраама. И единство всего человечества связано таким образом только с отношением к Богу. На протяжении всей истории видно, что происходит рождение и угасание этносов. Мы знаем, какие были великие культуры египетская, культура Вавилона, Халдеи, ближе к нам культура Греции, Рима. Но понимаем, что это уже прошло, и народы эти либо совсем рассеялись, либо уже, так сказать, как-то изменились и уже не играют той великой роли, которая им принадлежала в прошлом. Но удивительно, что именно вот этот народ, который происходит от Авраама, он сохраняется на протяжении всей последующей истории, 4000 лет. И даже сейчас, мы знаем, Израиль, несмотря на свои скромные размеры, занимает очень значительное место в мире. Ну, сошлюсь только на одни данные, что по числу инноваций, то есть вот новых изобретений, науки, медицине там и так далее, вот Израиль занимает второе место после Соединенных Штатов. Вы представьте, огромная страна, богатейшая Соединенные Штаты, самая богатая страна, и маленький крошечный Израиль. Так вот, число всевозможных нововведений, потрясающих изобретений, ну, скажу только, вот, напоминаю, только одно недавно, я опять же прочел, где лечение Альцгеймера, пока это еще не так широко, но, во всяком случае, уже было несколько удачных опытов, достигается просто через удаление с помощью мышки, как вот мы смотрим на компьютере, определенного маленького участка мозга. И буквально это без операции, без наркоза и так далее, надеваются такие какие-то шлем такой. И вот на экране компьютера кусочек мозга удаляется, человек через там, 15 минут выходит совершенно здоровым. Вот такая, например, вещь. Или там батареи, которые заряжаются не на всю ночь, там за несколько часов, заряжаются там за 2-3 минуты. Вот, ну, конечно, не получили пока широкого распространения, но просто как пример, вот это, так сказать, даровитости этого удивительного народа. Удивительный ответ Авраама. Он встал и пошел, как сказал ему Господь. И в отличие от Ноя, здесь не страх перед какой-то грядущей угрозой, а доверие в продолжение жизни. И мы читаем такие слова далее. «Поверил Авраам Господу, и он вменил ему это в праведность». Обратим внимание на то, что поверил не в Бога, а Богу. Вот это очень важно, когда мы доверяем Богу, доверяем Его словам, которые нам сохранены в книге, называемой Библия. Вот когда мы доверяем этому, что эти слова действительно являются правильными, и именно так надо всеми силами стараться жить, вот это и есть доверие Богу. Интересная интерпретация слова «доверие». Доверие, то есть вера до каких-либо доказательств. Доверие. И Аврааму обещается две великие ценности того времени. Это потомство, великий народ произведет тебя, и это земля. И в наше время понятно, что людям хочется иметь детей, так сказать, продолжение рода и так далее. А в то время именно дети были гарантией того, что к старости будет о ком будет кто о тебе будет заботиться. Но тут говорится и такое некое грустное факт. Но Сара была неплодна. Кто будет населять землю и защищать ее? вместе с Авраамом идет Лот, племянник его. И там происходит такая, по-человечески вполне понятная история, когда ссорятся пастухи Авраама и пастухи Лота. Вот на этом слайде видно, как много, какие это обильные стада, когда приходят к какому-то источнику, через год полить раньше, хватит ли там воды в этом колодце и так далее. И вот ссоры между Лотом и Авраамом. Чтобы не было, так сказать, ссоры между нами, говорит Авраам Лоту, вся земля перед тобою, давай разделимся, чтобы нам, родственникам, не ссориться. Если ты налево, то я направо, если я направо, ты налево, и так далее. Вот. А было это неподалеку от богатого города, который занимался торговлей солью, называется Содом. И вот Содом был богат, как земля египетская, такой вот образ, такой библейский, самой богатой страны, Египет. Потому что там был Нил, орошал земли, земледелие, цивилизация и так далее. И Лоту понравилось это предложение, причем он, так сказать, нарушая некоторые правила этикета, Авраам все-таки его дядя, старше его, и он ему предлагает, и Лот первый выбирает жить около Содома. Казалось бы, он должен отдать это предложение дяде, старшему, сказать, нет, ты выбирай, я уж что останется. Но он выбирает жить около Содома, а при этом летописец замечает, что жители Содома были очень злыми. Ну, дальше это прерывается, это повествование, но мы увидим, что это будет иметь свои серьезные последствия. Там происходят еще некоторые истории, какие цари враждуют между собой, захватывают Лота в плен. Авраам собирает своих людей, отбивает Лота, освобождает и так далее. Но это уже мы не будем на этом останавливаться. Но интересна некая особенность, когда Авраама после победы над этими царями встречает такой удивительный человек Мелхиседек. В переводе это означает «царь мира». И Авраам ему преподносит хлеб и вино, такие вот наиболее ценные дары, которые тогда были знаком уважения, как у нас подносят хлеб-соль, а там вот хлеб и вино. И Авраам отдал ему десятую часть от всей добычи, которую он захватил, когда освобождал Лота. Пожалуйста, следующий слайд. Читаем далее, 15 глава. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму и в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, вот этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы Авраам не сомневался, кто с ним говорит, тот же самый Бог, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнюю овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами земли не своей, и проботят их, и будут угнетать их 400 лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо меры беззакония Марии в насилии еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет, то есть союз, с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрат». Вот такое описание торжественного жертвоприношения. И действительно, страх и трепет нападает на Авраама, потому что встреча с Богом по-настоящему – это всегда какое-то очень глубокое, серьезное, такое нелегкое переживание. Проходит 10 лет, но по-прежнему Авраам не имеет детей от жены своей Сары. И вот Сара уже как бы в отчаянии решается на такой шаг. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Тогда был такой обычай: если у госпожи не было ребенка, служанка могла родить, и госпожа брала ребенка себе, и он считался ребенком госпожи. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку, Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдал служанку мою в недра твоя, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Еще сказал ангел Господень: «Вот ты беременна, родишь сына, наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдания твое». Во всем этом повествовании интересно то обстоятельство, что Авраам не вопросил Бога, а послушался слов жены своей Сары, то есть поступил как бы предварительно, не помолившись, не спросив Бога, и последствия этого, как видите, были такие не очень приятные. Измаил вообще родоначальник арабов. Так считается, во всяком случае, арабы. И мы видим, что вот, так сказать, то непослушание, то самовольство, с которым поступает Авраам, оно оборачивается враждой, которая тянется уже на протяжении многих веков. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будете вы имя Авраам». Если мы внимательно смотрим текст Библии, то увидим, что до этой главы имя Авраам с одним «а», а там Авраам уже с двумя. Как бы особая значительность его личности, его судьбе дается Богом. «Ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Ну, действительно, мы видим, что он становится отцом не только еврейского народа, но и арабского народа, другие там народы перечисляются. Но до нашего времени сохранились вот именно евреи и арабы. Хотя что арамеи есть, другие народы, менее известные, но не будем в это сейчас углубляться. И отсюда и все эти религии называются авраамические. Иудаизм, христианство, ислам. Да, они, поскольку они имеют происхождение и, такое общее биологическое происхождение и духовное общее иудаизма с христианством. И весьма, весьма расположу тебя, и произведут тебя народы и цари произведут от тебя. Я поставлю завет мой между мной и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоим после тебя. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами и между потомками твоим после тебя. Да будет у тебя обрезан весь мужской пол. Обрезайте крайнюю плоть вашу у мальчиков. И сие будет знаменем завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет ей имя Сарра, то есть буква «Р» удваивается. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, цари, народы произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Исаак означает радость. И поставлю завет мой с ним, заветным вечным, и потомство его после него. И Измаил, я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, который родит тебе Сара, все самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Вот такие удивительные обетования, которые дает Бог Аврааму. И, конечно, требуется огромная вера, доверие Богу, чтобы вот это все воспринять. Вот эта процедура обрезания, о которой говорится в этой главе, она на самом деле существовала у многих народов и существует сейчас, чисто медицинских целей, но здесь она связывается именно с таким заветом. Не просто как целесообразная процедура, а новый смысл завета с Богом. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Это Авраам. «Он возвел очи свои и взглянул...» Следующий слайд, да. «И взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев его, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете, так как вы идете, мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как ты говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, отдал отроку, то есть слуге. Отрок означает не только молодой человек, там мальчик, но слуга чаще всего. И дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. А вражи сары были стары и в летах преклонных, и обыкновенный у женщин у сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя, и в следующем году и у Сары будет сын». Сара не призналась, а сказала: «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Вот такой вот удивительный диалог. И мы видим, что действительно вот это событие в таком возрасте действительно явное чудо, которое хранилось, так передавалось из поколения в поколение, и как явное не случайное рождение, а именно с особенным благословением Божьим. Пожалуйста, следующий слайд. Александр Евгеньевич, следующий слайд. Вот мы видим, что это событие стало сюжетом для многих-многих иконописных изображений. Одно из самых замечательных, гениальных изображений Троицы Рублева. Когда мы смотрим на нее, то мы действительно как бы видим некую тайну, некое приоткрытие тайны Троичного Бога. Дело в том, что явление трех ангелов воспринимается уже в христианском богословии как явление Божие, как некое провозвестие о Троичности Отца, Сына и Святаго Духа. Мы с вами говорили уже о том, что в первой главе как бы есть некий намек. Во-первых, говорится о Боге едином, потом говорится: «И сказал Бог, да будет свет», и как бы слово «Логос», «Сын Божий». И, наконец, говорится о Духе, который носился над водами, оживотворяя все созданное. Так что вот эти вот представления Троицы, которые как бы намеками проходят через все Писание, они уже реализуются в полной мере в Евангелии, когда воскресший Господь говорит ученикам: «Идите по всему миру, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Нам как бы приоткрывается вот эта тайна Божия. И вот это удивительное творение Андрея Рублева, как бы красота Божия и в то время единство, невозможно сказать, кто из трех фигур – Отец, Сын, а кто – Дух Святой. И это не так важно. Это единство, которое как раз и подчеркивается этой неразличимостью. И удивительно то, что время, в которое Андрей Рублев создает этот шедевр, страшное время междоусобиц в России, татарского ига там и так далее, понятно, что создает это не из окружающих действительности, а вот то откровение, любви Бога, красота Божия, которую он воспринимает в своем сердце. Так что, когда мы смотрим на эту икону с молитвой, мы начинаем понимать эту действительно глубину, таинственность Божию, которая нам приоткрывается в этой прекрасной картине вот, единства трех лиц Божиих. Так что смотреть надо на нее именно вот так вот, с молитвой. Пожалуйста, следующий слайд, там тоже те же, да? Так вот. И далее следует очень такой интересный момент. Впервые звучит молитва за людей из уст этого первого праведника Авраама. «И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что я сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду, посмотрю, точно ли поступает так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились те мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял при лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, здесь в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведность нечестивым, чтобы тоже было с праведным, что с нечестивым. Не может быть от тебя. судья всей земли, поступит ли неправосудно. Господь сказал: если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Вот начинается торг Авраама с Богом. Как бы Авраам отстаивает праведность и честь Божию, убеждая Бога в том, что не может судья всей земли поступить неправильно. Авраам сказал в ответ: вот я решился говорить, владыка, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: может быть, найдется там 40. Он сказал: не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал: не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: не истреблю ради 20. Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу еще раз, может быть, найдется там 10. Он сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. А Авраам же возвратился в свое место. Вот удивительный пример молитвы и доверия Авраама Богу. И Бог отвечает на это доверие, как мы видим, вполне, так сказать, как бы сказать так, добро, адекватно, благосклонно. Вот такой удивительный пример нам дается именно как образец молитвы за других. Даже за какие-то неправедные грешные города, неправедные грешные события. Поэтому, когда мы возмущаемся тем, что можно молиться там о том или о другом человеке, вот Авраам молился за эти города, которые стали символом греха и нечестия. И читаем далее, что же происходит дальше. И пришли те два ангела, два в Содом вечером, когда Лот, племянник Авраама, помните, сидел у ворот Содома. Ну, помните, мы уже говорили о том, что жители были весьма грешные и злые. Так что вот сейчас здесь разворачивается этот намек. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их. Они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне. От молодого до старого весь народ со всех концов города окружили их дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Мы, что познаем, уже с вами говорили, да? Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал: братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, и делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Очень странные, конечно, слова, но это закон гостеприимства на Востоке, который даже готов пожертвовать своими дочерями, чтобы только не причинили зла тем людям, которые пришли ему как гости. Но они сказали: подойди сюда, и сказали: вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к всему человеку, к Лоту. И подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и вывели Лота к себе в дом. И двери заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого. Так что они измучились, ища выхода. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из этого места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его ко Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдем из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям показалось, что он шутит. Ну, вот такая вот удивительная история, когда проявляется праведность Лота и грех этого Содома, на месте которого, как полагают сейчас, это самое Мертвое море с чрезвычайно соленой водой. Так что там даже невозможно погрузиться в воду, потому что вода очень крепкий солевой раствор, и человек плавает как в глицерине. Следующий слайд, пожалуйста. И вот сбывается эта угроза, которую предупреждали. Лот выходит, и ангелы ему говорят о том, чтобы иди и не оглядывайся, потому что такое сожаление об этом городе, оглядываться, прочее, может казаться смертельным. И жена Лота нарушает это повеление, оглядывается и превращается в соляной столб. Вот такое вот повествование. И действительно, сейчас вокруг этого Мертвого моря немало таких выветренных скал, напоминающих собой фигуру человека. «И презрел Господь на Сару, как и сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. Да, тут надо... Следующий слайд, пожалуйста. «И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог». Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто бы сказал Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И видел Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показались эти слова Аврааму весьма неприятными ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, и положил ее на плечи и отрока, и отпустил ее. И она пошла, и заблудились в путь в пустыне Версавии. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, видите, вот такая трагическая сцена. Агарь с сыном Измаилом, он умирает от жажды. Но ангел встречает ее и говорит, что вот рядом колодец, и так, не смущайся, и я сохраню твоего сына, и от него тоже произойдет великий народ. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Словом, Бог сохранил, даже в такой, казалось, безнадежной ситуации, ради благословения, которое было дано Аврааму. Пожалуйста, следующий слайд. Но история с Исааком имела свое драматическое продолжение. И было после сих происшествий, Бог искушал, то есть испытывал Авраама, и сказал ему: «Авраам», он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориан, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я тебе скажу». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков, то есть слуг своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дров для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». И шли далее оба вместе. Следующий слайд, пожалуйста. «И простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его всесожжение вместо сына своего. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладею семя твое городами врагов твоих. И благословятся все в семени твоем, все народы земли, за то, что ты послушался гласа моего“. И возвратился Авраам к отрокам своим, и стали и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии». Вот поразительный случай, который, конечно, бывает очень трудно понять. Как Бог дает такое жестокое приказание Аврааму? На самом деле, за этим, конечно, кроется то, что запоминающийся эпизод, которым прекращаются человеческие жертвоприношения. Для окружающих народов было совершенно естественно приносить жертву детей ради каких-то целей там, и так далее. Обычно приносились такие жертвы представительством стены города, ворот, дома и так далее. Вот. Как это остановить? И вот Господь как бы испытывает Авраама и останавливает в самый последний момент. Конечно, мы видим, что вот то, что Исаак несет эти дрова на себе, сразу нам напоминает несение креста нашим Господом, Сыном Божиим. И рассматривается вся эта сцена как именно пророческое провозвестие о том, что Бог разделит с людьми их печальную, тяжелую, страшную жизнь тем, что Сына Своему даст пройти, войти на крест, умереть и воскресить его. Во всяком случае, это вот именно как Бог останавливает жертвоприношение, говорит о послушании Авраама, говорит о величестве и неизменности обещаний Божиих своему избраннику. Пожалуйста, следующий слайд. После этих событий вскоре приходит конец жизни Сары. И она умирает где-то в возрасте 100 с чем-то лет, 127 лет. Умирает Сара, то есть мы видим, что к этому времени Исаак вполне уже, так сказать, взрослый мужчина. И Авраам заповедует ему ни в коем случае не брать себе в жены дочерей ханаанских, то есть окружающих языческого народа, а посылает своего слугу в то место, откуда он вышел, в Харан, чтобы взять из родства его невесту, жену для своего первенца, сына Исаака. И слуга исполняет это повеление, берет богатые подарки, серебряно-золотые украшения, там некоторое количество слуг с ним отправляются, и их находит то место, где жили родственники Авраама. Но он, поскольку не знает, конечно, их точно не было там ни мобильных телефонов, ничего такого, он молится Богу о том, чтобы Господь сам указал ему эту семью, это место, эту девушку, которая будет женой сына его господина. И просит Господа, чтобы было так, что когда я подойду к колодцу вечером, а в это время женщины ходили за водой с большими кувшинами, что в это время пусть подойдет некая девушка, у которой я спрошу: дай мне напиться. Если она даст мне напиться и еще скажет, что я и верблюдом твоим начерпаю воды, то это будет та самая, которая предназначена невестой сына моего господина. Действительно, подходит вам к колодцу, там женщина спускается с кувшинами за водой, и вот одно из них, прекрасным видом, он обращается к ней и говорит: «Дай мне напиться из кувшина твоего». Она опускает кувшин, дает ему напиться и говорит, что я и верблюдов твоих напою. Там понимает, что действительно это ответ на его молитву Богу, и спрашивает ее о ее родителях и прочее, убеждает, что действительно это та самая семья, родственники Авраама, которым Господь его посылал. Она приглашает его в дом и верблюды, что у нас найдется место и для тебя, и для скота твоего, так что все будет прекрасно. И слуга излагает свою просьбу своего господина с тем, чтобы они отдали девушку невесты Аврааму. Рассказывает, что Бог благословил Авраама, у него много истат, слуг, там все хорошее, и что вот у него единственный сын, которого он хочет взять невесту именно вот из этого дома. И на семейном совете все решают позволить, если она захочет Ревекка отправиться с ним, то она может это сделать. Ревекка дает свое согласие, и они отправляются и приходят к Аврааму и Исааку, он привозит ему невесту. Угу. Пожалуйста, следующий слайд. Приближаясь к дому, этот слайд пока не к тому, то есть пока можно назад вернуться. Приближаясь к дому уже там в Харане, она видит, Ревекка видит некого человека, который в поле находится, а это Иса, который вышел поразмышлять о жизни своей, и спрашивает этого слугу, что это за человек. Это господин мой как раз тот, для которого я и ездил за невестой. Она сходит, подходит к нему, и они полюбили друг друга с первого взгляда, и складывается хорошая семья, и так они, вот, состоится свадьба, так что все складывается совершенно идеально. Исаак в своей жизни ничего особенного как бы не совершает. Он как бы передает это благословение уже дальше. Авраам – начало благословения, Исаак – передача, а уже его внук Авраама, сын Исаака, Иаков, в нем уже происходит как бы приумножение и реализация тех пророчеств, тех замечательных обещаний, которые Бог давал Аврааму. Когда Ревекка забеременела, то стало ясно, что у нее близнецы, двое детишек, которые там уже между собой воюют, дерутся. Она молится, говорит, что же, за что же мне это такое, так сказать, несчастье и так далее. Бог ей отвечает, что два народа произойдут от тебя. И один из народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему. И действительно, происходит так, что они рождаются, первый выходит какой-то лохматый, косматый, им так и назвали, лохматый Исав, а за ним рождается Исаак, близнецы. Между ними такого пока особого соперничества нет. Старший Исав становится любимцем отца, он становится человеком искусным на охоте, и Исааку очень нравится та пища, которую готовит ему его сын Исав из убитой дичи. Но однажды происходит такая сцена. Дети выросли, стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах, то есть пастух. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка, мать, любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, я устал. От всего даю тебе, от всего дано ему прозвище едом красным». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Собственно, они ровесники, близнецы. Просто случилось так, что Исав родился первым. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? То есть такой был человек, видно, страстный, голодный, только ужасно голодный, все готов отдать, только чтобы поесть. Яков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Вот два разных отношения к первородству. Первородство принимает все благословения, которые даны вот, по данному роду. Он как бы первый, главный, старший. Мне мой близкий друг рассказывал, когда он был в Туркмении, не так давно, и там его коллега, ученый, тоже был, там какое-то было угощение, там домашнее все. И вот этот его друг, он как бы распоряжается всем, а его брат младший, он так и бегает, приносит все такое. И мой друг, москвич, он говорит, слушайте, как-то неудобно, что вот. Он бегает, там все приносит. Да нет, ну, что положено, я старший брат, он младший. Он к нему обращается, тебе разве не испытываешь неловкости, что ты вот... Да нет, говорит, это мой старший брат, конечно, я ему помогаю, служу ему, все нормально. Так что это сохранилось даже до настоящего времени, такие отношения между старшим и младшим братом. Вот, и здесь это появляется особенно ярко. Но мы видим, что Исав был человеком, которому, так сказать, было, соответственно, безразлично это первородство, эти благословения. А вот для Исаака они были, были очень важными, для Якова. Для Якова оказались очень важными. Он как-то вот думал об этом, вот, предназначение Божие, он был очень важным. И вот происходит эта сцена, где Иаков, конечно, проявляет себя не с лучшей стороны. Он не говорит Исаву, слушай, это все-таки первородство, важная вещь, как же продавать за чечевичную похлебку. Вот с этого места, между прочим, и идет это выражение, продать за чечевичную похлебку. Но мы видим, что вот так случается. Но и Бог, для Бога именно Иаков, несмотря на такую хитрость и лукавство, он становится как бы более таким важным. Следующая сцена, пожалуйста, следующий слайд. Вот совсем уж такая детективная история, когда Исаак чувствует приближение старости и хочет благословить своих сыновей. И призывает, чтобы его первенец Исав пошел наловил там дичи, приготовил ему кушанье, и чтобы его душа благословила своего первенца Исава. Исав уходит, а Ревека, между тем, мать, она хочет, чтобы благословение получил ее любимый сын Иаков. Поэтому она одевает в одежду Исава, поскольку Иаков такой человек с волосатыми руками, обвязывает его руки козлиной шерстью, чтобы уже ослепший Исаак не узнал, и подводит, вот, первенство, благослови его. И вот то благословение, которое Исаак дает Иакову. Исаак, отец его, сказал ему, подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах сына моего, как запах от поля, который благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исав же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто же это, который достал дичь и принес мне? И я ел от всего прежде, нежели ты пришел. И я благословил его, и он будет благословен». Исаак выслушался от отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови меня». Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, не потому ли дано имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? Исаак отвечал Исаву, вот я поставил господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделал для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой. Я возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал, вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь и иго его свои твои. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, то есть скоро он умрет, Исаак. И я убью Иакова, брата моего. И эти слова были услышаны, он не раз их говорил матери Ревекке. И Ревекка говорит ему, чтобы он скорее бежал к своему дяде, к Лавану, сестре Ревекке. И пока утихнет гнев Исава, чтобы как-то избежать смерти. Вот так или иначе мы видим, что вот благословение получено, но обманом, и из земли этой приходится убегать. Бог оставляет людям свободу, терпит их недостатки, но Исав совсем безнадежен. Ему безразличны благословения, а живет сегодняшним днем. Иаков все-таки заинтересован в будущем, других нет. Так что Бог избирает уже такие, какие есть. Характерно для вот Библии, между прочим, что мы видим, это живые, реальные люди с реальными пороками, недостатками. Это не какие-то невероятные рыцари веры, которым трудно подражать. Но, тем не менее, в них живет вот это доверие Богу. И именно это доверие, надежда на Бога, она продолжается на протяжении всей истории и хранит народ и вот это благословение. Пожалуйста, следующий слайд. А Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, в которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пойдешь». И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». И нарек имя месту тому Вифель. Вот такая удивительная история. Между прочим, этот отрывок с книг Бытия, который я сейчас прочел, он читается в качестве премии, то есть ветхозаветного чтения на Богородичных праздниках. То есть образ Божьей Матери, как лестница, по которой Бог приходит на землю, к Слову Божьему воплощается, именно вот как бы усматривается в этой удивительной пророческой сцене. И повторяются те же слова, которые сказал Бог Аврааму, «Благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. И действительно, Иаков идет в ту землю, из которой была Рахиль, в Месопотамию. И там, подходя к дому Лавана, своего дяди, встречает вот эти стада и девушку, которая пасет небольшое стадо. и приходит к своему дяде и останавливается у него в доме. Он влюбляется в эту замечательную красивую девушку Рахиль и просит у Лавана ее руки. Лаван говорит ему о том, что хорошо, конечно, но вот давай ты за ней 7 лет поработай мне пастухом, и тогда будешь, так сказать, моим зятем. И 7 лет Яков работает пастухом за Рахиль. И, как говорит Писание, эти 7 лет показались ему как 7 дней, потому что он любил Рахиль. Вот такая замечательная поэтическая форма находится в Библии. Когда исполнилось 7 лет, то устроили свадьбу, и уже в шатер для молодых входит Иаков. Но оказывается, что Лаван тоже был такой непростой человек. Дело в том, что у Рахили была сестра именем Лия. Она была не очень красивая, слеповатая. И Лаван подсовывает, там, сказать, темно, уже ночью, все, подсовывает ему вместо Рахили, подсовывает эту самую Лилю. И утром, когда Яков просыпается, он вдруг видит, что сам совсем не Лия, не вот Рахиль, а ее сестра Лия, которая совсем, так сказать, не имела никаких планов. Он возмущенный бежит к Лавану, говорит, кажется, меня обманул, раз я работал тебе не 7 лет не за Рахиль. Он говорит, да, но ты знаешь, но в нашей стране, так сказать, не принято, чтобы младшая сестра выходила раньше старшей. Так что ты уже кончишь этой 7 недель, а потом начнешь с Рахилью, и еще 7 лет за это не поработаешь. Ну, делать нечего, соглашается. Так что Иаков, хотя он такой с хитрецой, все, но сам оказывается жертвой подобной хитрости и тоже переживает такие вот вещи. Так что мы видим, что Бог попускает такие вот странные события. После чего Иаков остается еще 7 лет труится у брата своего Лавана. Затем следует повествование об этой сложившей семье. Дело в том, что тогда было вполне принято многоженство, и та служанка, которую Лаван дает своей дочери Рахили, Илии, они тоже становятся его как бы женами. И рождаются у него от этих всех вот этих женщин 12 сыновей, там между ними нередки всякие ссоры, какие-то перебранки, в общем, отношения в такой семье очень непростые. И по истечении 7 лет Иаков слышит от Бога наставление, что сказал Господь Иакову: «Возвратись в землю отцов твоих, на родину твою, и я буду с тобою». Конечно, он боится предстоящей встречи с Исавом, хотя прошло уже 14 лет, но он помнит, что тот поклялся убить его. Но, подобно Аврааму, деду своему, он послушался Божьего голоса, встал и пошел. И когда они уже пришли к потоку, отделявшему, находившись на границе вот, земли ханаанской, то Иаков, конечно, в страхе перед предстоящей встречей горячо молится. Пожалуйста, следующий слайд. И в этой молитве он возлагает все упование на Господа. И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня 2 стана, то есть 2 больших стада. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, разделил эти стада и послал перед собою, так, чтобы Исав, встретив их, знал, что это ему подарки, и поручил слугам своим говорить о том, что вот раб твой Иаков, так он себя называет по отношению к брату, раб твой Иаков вот придет этот подарок, а вот и он и сам идет сзади. И таких несколько стад было, так сказать, такие, с целью умягчить сердце Исава. Далее совершенно происходит совсем удивительное событие. Он отпереводит всех на тот противоположный берег, и жены и детей сам остается наедине и молится всю ночь. Следующий слайд, пожалуйста. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, то есть колена, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет и не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иакова, говоря, скажи имя твое. И он сказал, что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И навек Иаков имя место семь Пенуэл, ибо говорил, что я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Вот удивительное событие, которое по толкованию многих богословов еще раннего христианства представляет собой такое некое утверждение о том, что борьба означает, что дар Божий будет дан тому, кто мужественно борется и обращается к Богу с настойчивой молитвой. Получает Иаков новое имя Израиль. Его характер, такой человека ловкого, так сказать, оборотистого, с этого времени меняется. Он становится таким человеком очень преданным Богу. И Господь хранит его. Пожалуйста, следующий слайд. Вот встреча с Исавом происходит, где братья радостно обнимают друг друга. Никаких воспоминаний уже о прошедшем, прошедшей этой ссоре, и все, так сказать, вроде налаживается. И эта семья Иакова живет уже в этом, в Ханаане. Братья пасут овец. Все кажется вроде неплохо, там некоторые приключения происходят с ними, но об этом, на этом не будем останавливаться. Но совершается также такое вот удивительное событие с одним из сыновей Иакова и Рахили. А как раз дело было в том, что Рахиль как не рождала долго. Илия, ее сестра, рождала, и служанки рождали. А Рахиль только родила двух сыновей, и Иосифа, и Вениамина. И происходит такое событие. И видел Иосиф, это сын от Рахиля, любимый сын Иакова, видел сон и рассказал братьям своим. И они возненавидели еще более. Потому что до этого видели, что любит больше их отец Иосифа. Он сказал им, вы слушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Он видел еще другой сон и рассказывал братьям своим, говоря, вот я увидел еще сон, вот солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне. Он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья пойдем поклоняться тебе до земли? Братья досадовали на него, отец его заметил это слово. Но далее происходит трагическое событие, пожалуйста, следующий слайд. Когда братья решили его убить, бросить, как бы там, бросить в яму и прочее, чтобы он там умер с голоду, но рядом проходили купцы мадиамские, караван шел в Египет, и братья продают его в рабство Иосифу. Вот за символическую сумму 30 серебряников. Сумму, которую нам потом встретится позже уже в Евангелии. Следующий слайд, пожалуйста. Но в Египте судьба Иосифа складывается тоже не вполне благоприятно поначалу. Его покупает некий царедворец, берет управляющего в свой дом. Он был человеком очень мудрым, разумным, как под его началом в этом доме все было хорошо и прекрасно. Ну, увы, он был прекрасен видом, и жена этого вельможа египетского Потифара воспылала к нему любовью страстной и хотела, чтобы он стал ее любовником. Он отказался от этого, но она подстроила так, что, так сказать, стал его там обнимать и прочее, он вырвался от нее, оставил одежды, и тогда она решила ему отомстить, сказав слугам, что этот вот пришелец хотел сделать насилие надо мной, я еле от него спаслась, и мужа своему сказала то же самое, и его заключили в темницу. Ну, в темнице он себя тоже проявлял очень хорошо, так что начальник темницы доверил все, так сказать, тюрьму местную на его попечение. И он, так сказать, с этим прекрасно справлялся. Но однажды произошла такая вещь, что двум слугам фараона, которых бросили в темницу какие-то проступки, вот, им приснился в одну ночь в сон. Страшные сны разные, но в одну ночь. Одну приснилось, который был виночерпием, подавал вино фараону, приснилось, что перед ним три виноградные грозди, он берет их, срывает, выжимает в бокал и подает фараону. А другому приснилось, что он где-то стоит, у него на голове корзина с какими-то разными там животными, и налетают птицы и клюют из этой корзины. Что бы это могло значить? Иосиф, когда приходит, они смотрят, что оба такие мрачные, он спрашивает, что случилось, почему такие мрачные. Они рассказывают ему свои сны, и Иосиф растолковывает сны. Одному говорит, что ты будешь скоро возвращен к фараону, и вновь будешь подавать ему вино, но не забудь обо мне, когда ты будешь, так сказать, возвращен на свое место, потому что я здесь по ложному обвинению нахожусь. А другому сказал, увы, тебя казнят, и птица будет клевать твое тело. Ну, проходит несколько дней, все это сбывается, и, так сказать, Иосиф продолжает находиться в темнице, а этот виночерпий, который дает вино фараону, возвращается на свое служение. Проходит 2 года, и однажды фараону снится странный сон. Он видит, что в тростнике пасутся тучные, толстые, хорошие коровы, 7 штук коров, а из реки выходит 7 тощих коров, необычайно тощие, какие, сказать, в Египте никогда не были. И эти 7 тощих коров съедают этих вот тучных и от этого не толстеют. И еще снится ему в ту же ночь 2 колоса. В одном колосе тощие, такие жирные, хорошие зерна полные, а в другом тощие зерна. Тощие зерна съедают жирные и тоже все остаются тощими. Фараон обеспокоен значением этого сна и призывает всех толкователей, гадателей, чтобы разгадали. Ну, они все не в недоумении, что же такое будет. И тут виночерпий вспоминает, о, грехи мои, грехи. Есть же вот в темнице один человек по имени Иосиф. Он не растолковал сон, ну, совершенно правильно, вот, так что надо его пригласить. И он, вероятно, поможет понять этот сон. Его приглашают, умывают, переодевают и так далее, присутствуют перед фараоном, и фараон излагает ему свой сон. А Яков говорит, что Иосиф говорит, что это означает то, что сейчас будут последующие 7 лет, будет очень большое изобилие, прекрасное урожай. А потом будут засуха сильная и будут голодные годы. 7 лет. Поэтому хорошо было бы найти, так сказать, подходящих людей, чтобы в эти 7 обильных урожайных лет собирали запасы хлеба, которых хватит на те последующие 7 лет. Фараон очень обрадовался этому истолкованию и говорит, где бы нам найти такого человека? Может, тот самый, который истолковал сон, он и справится с этим делом очень хорошо. И поручает Иосифу вот это собирание хлеба и так далее. То есть Иосиф становится вторым лицом после фараона по всему Египту. И благополучно проводит все, так сказать, эти 7 лет, тучных, собирая богатство в казну фараона. Потом наступает сильная засуха, и вот на второй год засухи Иаков говорит своим сыновьям, что говорят, что в Египте есть хлеб, вот мы, и соберите, вот возьмите ослов, возьмите какие-то там серебро, которое у нас есть, с тем, чтобы нам не умереть с голоду, посылают их за хлебом купить. Они прибывают туда, и складывается так, что именно Иосиф, который распродает этот хлеб нуждающимся, руководит этим делом, видит их и понимает, о чем они говорят, что узнает своих братьев, и подходит к ним, говорит, что вы, наверное, соглядатые, пришли разведать слабые места вот этой земли. Они начинают рассказывать, нет, мы не соглядатые, мы дети вот одного отца из земли ханаанской, что у нас там голод и так далее, что один брат у нас пропал, у нас 12 братьев было, вот один брат остался с отцом младше, один вот умер, вот мы... Нет, нет, вы соглядатые. Ну, в общем, такой не происходит серьезный разговор. И они говорят, ну, он им говорит, ну, хорошо, я вот вам дам, но только чтобы я понял, что вы не соглядатые, хлеб я вам дам, все. Вот, но только вот младшего-то этого брата вашего, вот приведите сюда, вот оставьте мне его в заложник, тогда я пойму, что вы порядочные люди, а не разведчики. А пока вместо подзолочника оставьте одного из них, Симеона. Они об этом соглашаются, там несколько подробнее идет это все повествование, но сводится очень к тому, что через некоторое время, когда тот хлеб кончился, и причем они когда отправились с мешками хлеба, то каждый находит в своем мешке, кроме зерна, то есть то серебро, которое они хотели заплатить. Они в недоумении, но приходят к отцу своему, и он им говорит, что через какое-то время идите снова, но сына младшего я ни в коем случае вам не могу дать, все такое. Он и последним не останется, я останусь один. Но так или иначе, в результате этих переговоров убеждают, чтобы отец отпустил и младшего сына тоже, иначе мы хлеба не сможем купить, нам не поверят, что мы не соглядатыми, а порядочные люди. Они являются к Иосифу уже с младшим сыном, он их узнает, естественно, они между собой говорят, это вот нам за то, что продали нашего вот брата, это вот на Господь нас так наказывает, он-то все это понимает, едва сдерживает слезы, но тоже велит слуге насыпать полные мешки зерна и говорит, а мою чашу, с которой я молюсь и там вот пью, вот положи в мешок младшего сына, вот этого Вениамина. И засыпи все. Они отправляются, все так сделали. А потом посылают этого же слугу, посылают вдогонку к ним. Ну-ка, давай, догони их и скажи, что каждый так. Вы за доброе дело сделали мне зло, украли мою чашу. Они все смущены, как мы не могли взять твою чашу. Да все, да вскроем мешки, у кого найдется эта чаша, смерть ему и так далее. И вдруг оказывается, что это чаша у младшего брата Вениамина, за которой больше всего опасались. Возвращается к нему со слезами, что вот что же, действительно мы вот виноваты. Вы видите, я же человек мудрый, неужели вы думали меня обмануть? Вот. Когда они все приходят, все, то происходит уже такая сцена. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли. Ты будешь жить на земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. Я прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы ты не обнищал и дом твой, и все твое». Ну, вот такая вот удивительная история. Конечно, нас вызывает недоумение, зачем же так своим братьям так издевался над ними. Но так или иначе, вот это повествование. Потому что действительно, видимо, важно было этим людям осознать свой грех, чтобы раскаяние их было глубоким и настоящим. Пожалуйста, следующий слайд. И вот Иаков переселяется в Египет со всем домом, 70 душ уже к этому времени их переселяется, и поселяется в земле Гесем, где можно пасти овец, ибо такой труд для египтянина был позором, а они на это все согласились, ибо было, так сказать, их профессиональное дело пасти скот. Приближается уже конец книги Бытия, где рассказывается о том, что Иаков, то есть отец всех этих 12 сыновей, 12 патриархов будущих Израиля, приближается конец его жизни, и призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Симеон и Ливий, братья, орудия жестокости, мечи их, в советы их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Там были истории, когда эти братья Симеон и Ливий проявили крайнюю жестокость. Ибо они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, и разделю в Иакове, разделю их в Иакове, расти их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонят тебе сыны отца моего. Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается, преклонился он лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрез его. То есть он будет все время как главой царствующих родов. Иосиф – отрасль плодоносное древо, отрасль плодоносное над источником. Ветви простираются над стеною. Огорчали, выстреляли и враждовали на него стрельцы. Но твердо остался лук его, и крепкие мышцы рук его от лук мощного Бога Иакова. Оттуда пастырь и твердынь Израилева. От Бога Отца твоего, который да поможет тебе, от всемогущего, который да благословит тебя, и благословениями небесными слыши, благословение бездны, лежащей долг, благословение сосцев утробы и так далее. Ну, в общем, всем 12 своим сыновьям дает вот эти благословения как пророческие и говорит обо всем этом. Вот. И затем рассказывается уже, кончается книга «Бытия», содержит 50 глав, кончается о судьбе Иосифа. «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода». Это его сын уже Ефрем, от жены Осиньефы, египтянки. До третьего рода также и сыновья Махира, сыновья Манассина родились на колено Иосифа. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, которую клялся Аврааму, Исааку и Иакову, то есть территорию Ханаана, нынешняя Палестина, Израиль. И заклял Иосиф сынов Израилева, говоря, Бог посетит вас и вынести кости мои отсюда. И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Вот книга Бытия, которую мы более-менее сегодня подробно ознакомились. Какие же выводы мы можем сделать из этого повествования? Во-первых, человек – существо двойственное, прах земной и образ Божий. Личность – это священная. Вот почему Библия говорит, человек создан по образу и подобию Божию. И вот причины двойственности человека, которые позволили поэту сказать: «Я царь, я бог, я червь, я раб». Постоянная трагедия человека, в то же время возможность победы над человеком, над грехом, она и создает, то есть победа, возможностью, красоту его жизни. Кроме того, слова «нехорошо человеку быть одному, создать ему помощника», полнота человека достигается во взаимной любви, в единении. Поэтому Библия говорит: крепка, как смерть, любовь. Грандиозная сила, которая должна связывать людей. Единство – цель мироздания. Так вот и сказано, что это как бы как внутриядерная энергия, любовь, которая связывает элементы Вселенной. Если эту энергию выплеснуть, она становится разрушительной. Так и энергия любви должна быть колоссальной силой, энергия особая. Сказано, что будут два плоть едина, не слово о детях, потому что это следующее, второй этап. А здесь две личности встречаются, образуют третью, и третья личность – это не ребенок, а двое любящих, способные смотреть на мир глазами друг друга. Наконец, третье, что человек призван слушать и слышать Бога, строить свою жизнь по его воле. «Ходи передо мной и будь непорочен», веря в Бога и его обетование, противостоит безразличие, как вот у Исава, в сущности неплохого человека. Таким образом, мы видим, что главное, что вера противоположна не сомнению, сомнение – это нормально, это поиск веры, это ее, так сказать, осознание, а равнодушие. Вот то, к чему нас призывают вот эти главы книги «Бытия». На этом мы сегодня закончим нашу встречу. В следующий раз, значит, призыв вам прочитать книгу «Исход». Да. Довольно большая книга, но за две недели, думаю, мы сможем ее освоить. Вот, если будут какие-то вопросы, вы их, сейчас не будем, уже поздновато, вот, но вы их запишите, и на ваши семинарские занятия в следующий четверг вы их вполне можете обсудить вот с ведущими нашими катехизаторами. А сейчас помолимся.